Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 9 августа. Это подкаст «Первым делом». И пока Игорь Ломакин в отпуске, с вами я, Андрей Ромашков. Для начала о том, что случилось, пока вы спали. В российском посольстве в Германии назвали сроки завершения «Северного потока-2». Как сообщил «Известиям» глава диппредставительства Сергей Нечаев, до полного окончания строительства газопровода остаются считанные недели. Дипломат добавил, что соглашение Вашингтона и Берлина не требует от России каких-то дополнительных обязательств. «Исходим из того, что германо-американская договоренность не влияет на сроки», приводит газета «Слова посла». В Роспотребнадзоре рассказали о сроках наступления постковидного синдрома. По информации Центрального НИИ ведомства, постковидный синдром развивается от 3 до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. В беседе с РИА Новости директор учреждения уточнила, что у людей, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может появиться через месяц. Признаки долгого ковид ранее назвал главврач больницы в коммунарке Денис Проценко. Для постковидного синдрома характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность и появление панических атак. Пациентам с долгим ковидом может быть сложно вернуться к качеству жизни, которое было у них до заболевания. Россияне начали экономить на похоронных услугах. По данным Росстата, в первом полугодии смертность в России выросла на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как объем выручки ритуальных агентств по всей России увеличился лишь на 9%. Если до пандемии средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тысяч рублей, сейчас люди не хотят тратить более 30 тысяч, указывают собеседники газеты «Коммерсант». В ГБУ «Ритуал», который обслуживает кладбище Москвы, сообщили, что в столице средний чек не изменился.
Первым делом.
Теперь к основным темам. В Хургаду и Шарм-эль-Шейх без перекладных. Прямые перелеты из Москвы на египетские курорты, запрещенные еще в 2015 году, возобновляются уже сегодня, 9 августа. Допуски получили 8 авиакомпаний, но квоты, утвержденные оперштабом, пока невелики. 10 рейсов в неделю для российского перевозчика и столько же для зарубежного. За эти 6 лет, пока прямых рейсов в Египет не было, авиационные власти страны работали над безопасностью в аэропортах под наблюдением российских комиссий. А во время непростой для мировой туриндустрии пандемии большинство египетских отелей занимались реконструкцией. Теперь же египтяне полностью готовы и ждут массового турпотока из России, говорит профессор из Хургады Амар Хабиб.
Подготовка идет уже несколько лет. В аэропортах система безопасности уже надежна. По коронавирусу в соответствии с официальными цифрами достаточно низкие. Хургадовцы и те, которые в Шарм-эль-Шейхе, когда я работаю, очень ждут возвращения чартеров. Российские имеют очень важное значение для туризма Египта и для тех, кто работает в этой отрасли. Сама система сервиса не изменилась и не изменились по ценам. Некоторые отели открылись новые. Некоторые из них использовали вот эту паузу с коронавирусом, проводили ремонты, модернизации. И это много отелей. Побольше стали разнообразие в плане морских прогулок. Поездки ночные в Каир, в Луксор. В Египте любят россиян. Отношения очень хорошие и теплые. Россияне и египтяне близки по душе. Так что добро пожаловать.
Российская туриндустрия пока видит сложившуюся ситуацию не столь позитивно. Из-за жесткого квотирования возвращать допандемийные цены пока никто не торопится. Туроператор «Библиоглобус», с которым на условиях эксклюзивного контракта работает авиакомпания «Россия», просит за недельный пятизвездочный all-inclusive на двоих от 100-120 тысяч рублей. Участники рынка ожидают, что расширить квоты на полеты в Египет могут в начале осени, и цены немного снизятся. По прогнозам АТОР, стоимость путевки с запуском чартерных рейсов может сократиться на 10-15 тысяч рублей. Для поездки в Египет россиянам нужно сейчас заполнить декларацию о здоровье и иметь при себе либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации спутником ВИИ. Вторая прививка за 2 недели до поездки. В самом Египте ограничения сейчас минимальные. Масочный режим, рестораны и кафе обслуживают до часа ночи, перемещения между городами не ограничены.
Первым делом.
Судейская диверсия или безосновательные претензии. Соцсети и зарубежная пресса обсуждают скандал вокруг израильского золота на Олимпиаде в Токио. На выходных явная фаворитка соревнований по художественной гимнастике, россиянка Дина Аверина, уступила сопернице первое место, несмотря на то, что израильская спортсменка Линой Ашрам допустила во время выступления грубую ошибку, уронила ленту. Российская команда уже подала протест. Главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова назвала решение судей позором и диверсией. Свои комментарии опубликовали и многие зарубежные издания.
«Нью-Йорк Таймс, США».
Фаворитка из России Дина Аверина, которой прочили золотую медаль, попала в ситуацию столь же странную, как и причина, по которой ее сборная выступает на Олимпиаде не под своим именем.
Марка, Испания.
Еще до позавчерашнего дня Винер защищала правила, по которым сложность упражнения важнее того, были ли ошибки. А сегодня сказала, что судьи устали от России.
Jerusalem Post, Израиль.
Победа Ашрам прекратила гегемонию российских спортсменов, которая началась еще в 2000 году. Некоторые в России утверждали, что после падения ленты присуждать первое место нельзя, но эти претензии безосновательны. Любую ошибку можно исправить уровнем сложности и качеством исполнения.
Те, кто не согласен с мнением арбитров, вспоминают историю 2002 года. Тогда на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити фигуристам Елене Бережной и Антону Сихарулидзе сначала присудили золото, а через пять дней глава Международного союза конькобежцев созвал конференцию, на которой заявил, что получить его должны были канадцы. Поводом послужила критика со стороны североамериканской прессы и показания французского арбитра. В итоге у россиян отбирать медали не стали, и на повторной церемонии награждения на пьедестал взошли спортсмены сразу из двух стран. Олимпийский комитет России уже заявил, что будет добиваться разбора решения судей после проигрыша гимнастки Авериной. Тем временем 32-е летние Олимпийские игры в Токио завершены. Россия собрала 71 медаль, 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Это больше, чем в Рио и Лондоне, но меньше, чем в Афинах и Пекине. Наша сборная на третьем месте после США и Китая по общему числу медалей и пятая по количеству золота.
Первым делом.
Сбудется ли давняя мечта Сергея Шойгу о переносе столицы в Сибирь? Предложение о создании в восточной части России новых городов с населением до миллиона человек министр обороны озвучил в конце прошлой недели. Нам необходимо в Сибири построить 3, а лучше 5 крупных центров, научно-промышленных, экономических центров, а проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, а лучше до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно, направленными на ту или иную сферу деятельности, сказал Шойгу на встрече с научной общественностью сибирского отделения РАН. По мнению чиновника, мегапроект благотворно отразится на развитии страны и позволит разгрузить московский регион. Все выходные реплики главы Минобороны обсуждались в СМИ, соцсетях и экспертных кругах. Своим взглядом на ситуацию делится и политолог Георгий Бовт.
Что должен символизировать перенос столицы в Сибирь? Отказ от европейского цивилизационного наследия? Тезис о необходимости разгрузки столичного региона тоже вроде красив. Однако кто-нибудь просчитал цену такой разгрузки путем искусственного, волюнтаристского переноса огромного куска экономики в сибирскую глушь? С городами, не столицами, еще сложнее. Советский опыт, на который ссылается военный министр, показывает, что отсутствие экономического обоснования ведет к печальным последствиям. В свое время ровно так построили Норильск, содержать который нерентабельно, а жить там сильно некомфортно. И теперь города, образующие Норникель, тратят миллионы на переселение лишних людей на юг. А еще есть китайский опыт строительства городов в чистом поле. Блестящие проекты, современные технологии, освоены миллиарды. Эти города стоят пустыми призраками, потому что даже в полуторамиллиардном Китае люди задают себе простой вопрос: а зачем я должен туда ехать, если никто насильно не принуждает? И на него даже у китайцев нет ответа.
Как напоминает РБК, Шойгу выступал с идеей перенести столицу в Сибирь и раньше. Например, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион. На июньской прямой линии Владимир Путин говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблем региона, но допускал, что туда можно перенести часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать, что в Минцифры предложили собирать биометрию водителей такси и каршеринга.
Не знаю, а смысл такого приложения? Кто вот именно тот водитель, который заявлен, сейчас находится за рулем? Не знаю.
Что правительство обсудит цены на бензин после предложения Минэнерго о моратории на экспорт автомобильного топлива?
Условно говоря, там, если в прошлом году они были порядка, грубо говоря, 45, да, то в этом году к концу года будет там 48, да, то есть вот предел роста. Да.
И что в Анапе утопающего спасли с помощью квадрокоптера.
Когда дрон долетает до утопающего, он его бросает. Когда попадает круг в море, в воду, он сам наполняется.
Подробно обо всем этом в эфире «Бизнес FM». У меня пока все. Это был Андрей Ромашков и подкаст «Первым делом». Наш следующий выпуск утром во вторник.
«Первым делом».